Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 15:00, а это значит, что с вами в эфире передача «Гиг-зона», посвященная новинкам, старинкам, юбилеям, связанным с произведениями гиг-культуры. Мы продолжаем исследовать разные вымышленные миры, как представленные в игровом кино, так и представленные в кино анимационном. И сегодня мы поговорим о новинке. Мы стараемся все более-менее отслеживать. И поэтому мимо новинки, выдающейся, во всяком случае, некогда студии Pixar, мы не могли пройти. Новинка это называется «Прыгуны». Она производит сразу, в качестве спойлера, могу сказать, она производит странное впечатление. Вот. Но в любом случае, даже если бы все было совсем плохо, мы были бы обречены про это говорить, потому что Pixar что-то производит, и хочется...
Мы про это говорим.
Вот, и пытаемся понять, траектория все-таки продолжает идти вниз, или она уже где-то остановилась, идет, может быть, вверх. В принципе, как вы уже все поняли, мы сегодня говорим о «Прыгунах», о новом мультфильме Pixar, который вышел совсем-совсем недавно. И в следующей компании я ведущий Оксана Куропаткина, соведущий мой Анатолий Чепенко. Толя, привет!
Приветствую, Вася!
И, как обычно, гость. Мы всегда зовем гостей, по возможности, во всяком случае, зовем. Наш гость Григорий Разуваев, админ паблика «Что делать, если твой друг?» Многоточие. Паблик, посвященный разбору кино. В общем, наш коллега.
Григорий, доброго дня!
Да, Григорий, да, добрый день.
Дня.
Приветствую.
Рады видеть. Мы,
Оксана,
как
чуть, да. чуть подальше микрофон, чуть вода.
Угу. Мы, как обычно, наш разговор начинаем с того, какие у кого первые впечатления. Кто как познакомился, я думаю, здесь особо многообразия не будет, потому что мультик недавно вышел, услышали, посмотрели. А вот первые впечатления – это всегда важно. Пока для начала эмоциональные. Как зашло, не зашло, зацепило, не зацепило. И первым мы слово даем нашему гостю. Григорий, как вам?
На самом деле, если говорить про «Прыгунов», то это был интересный проект за счет того, что он наконец-то оригинален. То есть это не очередной сиквел, не очередной приквел, а то, к чему компания Pixar стремилась всегда – создать оригинальный проект. Вот, поэтому я вот смотрел, можно сказать, на одном дыхании от начала и до конца, но смог для себя выделить как плохие, так и хорошие стороны. Вот, поэтому я бы сказал, что это вполне, ну, для меня не восторг, но я получил пачку выдержанных хороших эмоций. Вот так вот я бы это назвал.
Я бы сказала, что я этот проект восприняла больше интеллектуально. Нет, я не спорю, что меня затянуло, когда я начала смотреть, потому что то, что мы видим на экране, интереснее описания. Потому что, когда я описание прочитала, думаю, ну что ж такое? Опять этот зооактивизм, повестку вообще пихает везде, куда ни попади.
Да-да.
И не потому, что проблемы нет, и не потому, что это не важно, а потому что, когда тебя пихают там настойчиво, навязчиво, даже хорошие вещи, не особо обеспокоясь художественной формой, это всегда грустно. Я сама всегда говорю, что я люблю такое вот махровое идеологическое кино 30-х, 50-х годов, что, кстати, у нас, что на Западе. Оно мне нравится. Нравится не потому, что я идеологию разделяю, а нравится потому, что мне нравится, заходит совершенная форма. И как раз, когда я на это смотрю и сравниваю с тем, что я вижу сейчас, и думаю, ну, ребят, ваша проблема не в идеологии, ваша проблема в том, что вы не хотите запариться, сложить нормальную 100%. Историю, да, и все это сделать красиво. Потому что если уж я ем и даже не давлюсь идеологией, которая, ну, мне сильно-сильно не близка, вот вообще никак совершенно, но форма мне нравится, и это меня захватывает, то, что вы не можете условно меня взять, это исключительно ваша проблема, а даже не проблема того, что у вас есть где-то там условный партком. Но когда я начала смотреть, вайбы старого Пиксара...
Зацепило, да?
Да, зацепило. И самое главное, это даже не то, чтобы мне прям вот понравилось. Я просто нашла, что у меня разрывается шаблон. Как писал один из критиков, а я тут посмотрела, что народ в принципе про это пишет, ты ожидаешь на расслабоне, что тебе покажут милых зверушек, и ты видишь, какой трэш там происходит. И дело даже не в том, что сознание скопировали, вставили в другое тело. Это сразу, помнишь, что ли, это кибердеревня вспоминается.
Да.
Скопировал, вставил. Вот. А в принципе, как там все устроено? То есть ты попадаешь в эту природную среду, где давят, топчут, кусают, где какой-то трэш происходит, и ты такой, что? Что я вижу? Это первое, а второе, шаблон сломан в том плане, что вроде как есть главзлодей, которого положено покарать.
Угу.
И ты видишь, что повернули по-другому. И я здесь сразу вспоминаю великого аниматора Миядзаки, который говорил, что представление о том, что зло в ком-то конкретном воплощено, вот есть какой-то главзлодей, такой доктор зло в человеческом виде, которого можно найти и которого можно покарать. И с этого решится вся проблема. Это самая такая бесплотная и самая опасная идея из тех, которые возможны.
И по факту пойти в подземелье и убить дракона.
Да,
точно,
да, да.
Понятная схема.
Да, и проблема в том, что, как нам показывает Марк Захаров, убивший дракона, ты очень часто делаешься сам драконом, и не очень понятно, а в чем тогда принципиальная разница.
Все понятно, следующий должен прийти и убить тебя тогда.
Да, да, да.
Как дракон.
Это у Марка Захарова эта тема поднимается и в массовом кино, там, скажем, финал «Голодных игр», в этом смысле вполне такой вот, ну, такой вот оставляет тебя с некоторым ощущением, что не все гладко, и не все пойдет так, как ты этого хочешь, что идеалы революции, они обычно всегда превращаются в нечто прямо противоположное. А здесь ты видишь другое. Меня зацепило желание рассказать историю. Вот чем хорош был Pixar, не только своей техникой. Сейчас и Disney достаточно, там, например, какой-нибудь «Раю последнего дракона», один из моих любимых современных мультиков, посмотреть. Но видно, что Disney не чебуречная. В этом смысле, в плане техническом. А Pixar был интересен своими историями. И желание рассказать историю, я не скажу, что у них все получилось, но хотя бы желание рассказать историю есть. Я согласна с Григорием, что приквелы, сиквелы, честно говоря, ты уже от этого устаешь. Ты понимаешь, что дядькам надо зарабатывать деньги, но ты решительно не понимаешь, при чем здесь ты. Потому что ты-то с этого ничего таки не будешь иметь. Но ты будешь вынуждена это посмотреть для того, чтобы обсуждать.
И заплатить за это.
Да, да, да. Ну, и как-то есть ощущение, что дядьки здесь выиграли больше, чем ты. Это всегда обидно. Есть какое-то ощущение.
Ну, да, там же после выхода мультфильма, да, там же после выхода мультфильма рейтинги просто пробивали 100%, 99%. Какие-то оценки везде шли, как будто, я не знаю, не выпустили вновь «Историю игрушек 1», какие-нибудь первые тачки. То есть то, от чего все общество раньше, все дети раньше были в восторге, а получается, что в целом у них, ну, довольно приземленный проект получился, если разбирать его на детали и смотреть, и как бы думать о нем все больше и больше.
Вот нет, вообще думать...
Нет, знаете, что... Да-да-да. Да-да. Угу. Что интересно, что вот как раз «Убить дракона» и прочее, прочее, и я эту тенденцию в сторону аниме заметил еще «Я краснею». Вот начиная с «Я краснею», когда элементы анимации, вот эти все полосочки, реакции, там еще что-то, во-первых, берут азиатского персонажа, чтобы это аутентичнее смотрелось. И здесь что мы видим? Видим азиатского персонажа, а еще и японку с бабушкой, мамой японкой, вот, которая тоже реагирует вот таким вот образом. И обычно Pixar, это же, помните, скрин, и там показывают, волосы стоят, и мурашки видно, и это все про Pixar. И это вот этот мультфильм, как будто бы так, ребят, давайте, нам нужно, мы делали ютубовские эти одночасовые ролики, а теперь надо делать в TikTok рилсы, быстро, быстро, чтобы вот как-то они выходили шустренько, и чтобы история была, ну вот не надо нам ни вот этих долгостроев на 5-6 лет, как история игрушек там и вот это вот прочее. Какая-то простая история, маленькая победоносная война нам нужна. И вот, вот она, маленькая победоносная война про бобров, и не только, вот, где нет вот этой вот детализации. Может быть, я чего-то не заметил. Может быть, глазки этой гусенички, личинки, может быть, у нее там как-то особенно там отражение блик ловило. Но я этого не заметил, скорее всего, нет. И поэтому как будто бы тот самый техногик Pixar, который делал вот все эти супер, ну, в смысле, как будто бы на него и равнялись, не как будто бы так и было. В смысле, не было другого такого представителя, который делал. Был другой, DreamWorks, который выстёбывал. Но там другая история. Я, кстати, вот недавно узнал, что глава, один из, тот, кто основал DreamWorks, он же был, поднимал «Русалочку», «Аладдина», и вот те самые мультфильмы, которые подняли на Олимп, вновь подняли на Олимп Дисней. И его после всего того, что он заработал для Дисней, выгнали. Просто погнали и уволили. И он вот так вот разозлился, и один из мультфильмов, который выстрелил, который он позже делал, допустим, тот же самый, в «Шреке» был царь, принц, это явная аллюзия на того же самого персонажа. Я забыл, как его зовут из Диснея, кто пришел на его, вместо него. Вот. И вот как будто бы DreamWorks крутые, но они как будто бы никогда не метили в эту супердетализацию. И тут, получается, Pixar выпускает очень приятный, милый мультфильм, но без вот этого вот рвения какого-то, что на новую ступень встать, что-то сделать. Хотя сама история очень забавная, и, ну, я вот уже сказал, что очень чувствуется веяние аниме в этом всем. То, как это подано, рассказано, как она реагирует, кричит, бежит и прочее. И, кстати, что интересно, тоже такой буддийский подход. В плане белое не обязательно белое, черное не обязательно черное, а серое победило в конце все. И, получается, у нас есть главный мэр, он, собственно, главный злодей. Потом в какой-то момент выясняется, он не главный уже злодей. Он был главный злодей, но попутно выясняется, что личинка главный злодей. И потом целая коалиция. И ты вот это смотришь, такой, а, вот так вот действительно. И вот, поэтому это очень забавно. Я не знаю, в чем их какое-то... Просто для меня это всегда было, опять же, вернусь, интерес, что Pixar каждым мультиком, там, допустим, Немо, они продвинулись в воде, там еще какой-то мультфильм, у них вот еще что-то, где пока они не могли продвинуться, пластиковая кожа получалась, ну, давайте сделаем про игрушек пластиковых, чтобы они и были Барби там и прочим, потому что так. И вот, вот как будто вот изнанки какой-то не хватает пиксаровской, ну, для меня лично. Вот. А как история, конечно, прикольная. Прикольная.
Вот. Я бы сказал, что просто одноразовая. Очень. Вот да, вот она...
И пересматривать, к сожалению, да, не хочется. Я согласен с этим.
У меня просто все еще ПТСР после того, как я посмотрел столетний мультик в честь столетия Диснея. Вот, вот, вот мультфильм «Желание» ты просто смотреть не хочешь просто из-за его качества. Вот. А вот это просто одноразовая история, и тебе в ней не за что зацепиться. Там же, причем есть некая изнанка, которая показывается в самом финале в виде вот этой доски идей, которая Прыгунов объединяет и с мультфильмом «Вверх», и с историей игрушек, и так далее, и тому подобное, но просто это уже...
А я, кстати, настолько... не заметил этот момент.
А там в конце Сэм, которая как раз исследует вот этот перенос сознания, она показывает то, что у нее на самом деле очень много других проектов. Вот. И она показывает нам доску, на которой мелом эти проекты нарисованы. Например, одним из этих проектов у нее является ошейник с голосовым помощником, который помогает общаться с животным. а именно на этой доске с собакам. То есть это та самая отсылка на то, что вверх были вот собаки с этими ошейниками. Вот. И раньше, мне кажется, Pixar делал это тонко и методично. Все там знают о путешествии машинки внедорожника планеты Пиц, который вот впервые появляется в истории игрушек в 95-м году, потом он там переезжает в корпорацию монстров, да, потом он появляется в тачках, что у нас в Валли есть компания B&L, которая неожиданно появляется потом в виде бренда батареек в истории игрушек 3 и так далее и тому подобное. То есть это все детали, это все тонкости, а здесь такое чувство, что просто Pixar стало лень. Они просто выбросили все, что смогли придумать в конце на доску, чтобы все удивились, сняли море тиктоков, сняли море разборов на YouTube, кто с чем связан, и на этом, в общем-то, весь хайп мультфильма закончился.
Вот, интересно, сколько вы делали? Сколько заняло время? Потому что обычно у них действительно много занимает время, а тут как будто бы не то чтобы супер долго.
Мне кажется, очень сильно Disney подгоняет. Диснею нужны деньги. Они еще не все на супергероике потеряли. Со «Звездными войнами» им надо с мультиков быстрее получать.
Но с другой стороны, сейчас они собирают эту супергероику трейлер за трейлером и нагоняют, конечно, жупел, что типа вот сейчас, конечно, всех соберем стареньких и как бахнем.
Насчет того, сколько делали. Я сейчас посмотрела, что первая задумка появилась в декабре 2020 года. Вот, в августе 2024 было объявлено, как это все дело будет заниматься, вот, и как это дело будет называться. И, значит, было сказано, что с мультом, ну, вот так, я так понимаю, плотно работали в течение 3 лет. Вот. Ну, то есть это не прям вот на коленке в течение полугода. Вот.
На двух коленках.
Ну, то есть 3 года, причем, я так понимаю, что пока там задумка была, то все. Причем тут еще пишут, что один из источников вдохновения – это документальные фильмы о природе, в которых роботизированные животные помещаются в животный мир. Вот.
В смысле, это реально была история такая?
Ну, видимо. Видимо. Вот.
Интересно.
В общем, Pixar в какой-то степени заморочились, но поэтому, как это сказать, это не там поделка копеечной студии. Но то, что там новые тренды, я согласна. И какой-то аниме-вайб в этом действительно чувствуется. Ну, я тоже обратила внимание, как человек, который много по долгу службы смотрел, и там сейчас меньше, но раньше много смотрел аниме.
Заставляют, да, тебя?
Да нет, не то чтобы заставляют, не то чтобы, но просто мы же тут на Гигзоне еще и аниме обсуждаем, и аниме, и корейские дорамы, и вообще все связанное с Азией.
Да.
Вот. И ты примерно понимаешь, как это делается? И всегда интуитивно была понятна разница между восточной анимацией и западной. И Pixar здесь был такой вершиной того, как это бывает.
Вообще интересно, что Disney, Белоснежки и прочее, они создавали мультики, которыми вдохновлялись китайцы, японцы, корейцы, особенно вот японцы, и создавали свое аниме, и потом оно настолько эволюционировало и прочее, что ты видишь, что большой вот этот вот гигант, мастодонт, титан Pixar, по факту, который является частью Диснея, ну, сейчас так точно, вот. И, получается, у Диснея сначала брали, а потом наоборот, сейчас Дисней вдохновляется азиатскими мультфильмами, ну, и в том числе, конечно же, аниме, манго и прочее, и делает свои мультфильмы похожи туда. И это интересно, действительно интересно. Кстати, просто рандомный факт. Я узнал, что среди всех европейских стран, или, может быть, даже вообще всех стран, вроде бы всех, Франция второй по потреблению аниме. Следовательно, первый – Япония, а второй – не Китай, не Корея, Франция. Вот. А я бы, конечно, перепроверил данные, но было интересно. Такое, типа, почему не китайцы, а, типа, или не корейцы? Вы же прям через границу живете, и у вас там очень много похожего.
А у них там свое.
Да, у них там свое. Стили анимации свои тоже, свои. Да.
Слушай, я тут экспатов смотрел с Тутти-Фрутти. Всем, кстати, могу порекомендовать. Очень интересный канал. Там приходят иностранцы и разные рассказывают на разные темы. Это от Skyeng, ребята. Вот. И они в итоге там как раз кореец, китаец и японец собрались. И, ну, в смысле, один называет аниме, и все знают, все, типа, с детства я вот это смотрел, еще что-то. И ты понимаешь, что все-таки Япония – локомотив в этом всем, среди всех этих азиатов. Но, конечно же, особенно китайцы сейчас с их количеством рук, они могут переплюнуть просто японцев по количеству выпускаемого контента.
Вот что интересно, вот есть Япония со своей, которая, кстати, тоже много вбирает из западной культуры, потому что она продает на западные рынки. Вот есть Франция, которую упомянул Толя, и есть, кстати, отличный пример, как это работает, «Леди Баг и Суперкот», вот, по которому мы тоже делали
обзор.
Это
же вообще французская история.
Да, это французская, это французская история, но при этом... При этом эта история оригинальная, там абсолютно французский вайб, французская атмосфера, там герой насвистывает, ожидая злодея, насвистывает Марсельезу. Вот. И то, что это вот прямо по духу, вообще по всему очень французская история, это очень чувствуется.
Багетно. Этот...
И если говорить про Китай, тоже мы год назад делали обзор «Звездного поглощения», например, это китайский очень стильный киберпанк. Опять же, то, что есть некоторые заимствования технологий, это видно, но это именно китайская история. То есть я что хочу сказать, что ни Китай, ни Франция не стесняются делать что-то при этом свое. Не то беда, что заимствует, а то...
Дисней тоже.
Проблема в том, что Pixar, у которого, казалось бы, были оригинальные идеи, в том числе технологические, вдруг почему-то смотрит в сторону Востока. Григорий, как думаете, почему так? То есть что случилось с Pixar в плане техники и в плане идей, что они потихонечку стали производить вторичные продукты? Как думаете, почему так?
Ой, мне в целом, ну, как я уже начал говорить, кажется, большой проблемой стал избыток сиквелов и приквелов, просто потому что их легче определить.
История игрушек, привет.
Да, казалось бы, трилогия «История игрушек» — это идеальное произведение, которое имеет свое начало, свой конец, в нем есть свои злодеи, а четвертая часть выглядит абсолютно выбитой из этого похождения, и как сейчас заявляют те же самые Pixar, ой, да у нас там и на пятую, и на шестую, и на седьмую нынешняя хозяйка ведь тоже может передать игрушки, какая в этом проблема?
Нам нужны ваши деньги.
Вот, да. Они же понимают, что нам, как зрителю, легче привыкнуть к тому персонажу, которого мы увидели в детстве, которого мы увидели там в юношестве, когда угодно, и сейчас этим эксплуатировать. Вот. Ну и плюс, я думаю, что большую роль сыграла, конечно, покупка Disney. Вот, потому что Disney – это большой конгломерат, это сейчас большой, я бы сказал, завод по производству контента, вот, который только и успевает поглощать все новые и новые компании, выпускать все новые-новые фильмы, мультсериалы, развивать несколько направлений и при этом, ну, делать это не до конца качественно. Вот. У меня, мы вот обсуждали и с подписчиками в свое время с другом моим очень хорошим, что нынешняя проблема вообще всего кинематографа, затрагивая там и сериалы, и анимацию, это в том, что нам любят только рассказывать. Нам любят обо всем только говорить. Персонажи появляются на экране, обсуждают проблему, а саму эту проблему показывать никто не хочет.
Еще и лучше, вот... когда включается закадровый голос, и половина еще так тебе расскажет.
Да. И вот тут на самом деле как будто есть тоже эта проблема в прыгунах. Они же так ярко показывают всю историю с бабушкой, всю историю с вот этими эмоциями, с тем, как их нужно восстановить, как их нужно проработать, и потом начинается сюжет. Вот, как будто это выведено как отдельная тема, но по большей степени она вот где-то там бросается в начале, чтобы зрителя подвести к экоактивизму, который тоже показывается как маленький кусочек, где главная героиня постоянно с мэром ругается. Представил я, как в реальности бы это происходило, например, у нас в Воронеже кто-нибудь бы пошел так с мэром один на один ругаться. Вот, но суть в том, что чуть-чуть, как будто бы Pixar, хоть и показывал всегда фэнтезийные миры, он делал это естественно. То есть ты смотрел на персонажей, на их взаимодействие, и ты верил, что оно, хоть и это рыбки, хоть и это машинки, кстати, да, на доске были сознания в машинах тоже, это все живое, ты понимаешь, что такое может произойти в жизни. А к прыгунам люди задают очень много вопросов не потому, что там переселяется сознание, а потому что они не могут поверить человеческому взаимодействию. Не могут поверить там тому, что по необоснованным причинам исчезла мать главной героини и так и не вернулась нигде в сюжете. По необоснованным причинам все как-то полностью закрывают глаза на действия мэра, и никто, кроме одной девочки, не пытается выступить против него. Сама девочка выступает против него слишком яро, слишком близко, там, не создавая какого-то, там, не знаю, фонда по борьбе, еще чего-то такого. То есть происходящее на экране выглядит слегка искусственным не за счет того, что это фэнтези, а за счет взаимодействия персонажей и прописывания сюжета. И вот за счет этого это не фильм, сделанный на коленке, а это хорошо проработанная история, которой хотели что-то еще сверху навязать, кроме переноса сознания. Но перенос сознания настолько понравился, что на остальное все как-то... Ну вот там 5 минут добавим, там 5
Кстати,
минут добавим.
Знаешь, что интересно? Ты сказал по поводу матери, которой нет, и типа почему? И это же история действительно, еще начиная со сказок Ганса Христиана Андерсена и вообще до этого в народе... Сначала умирает мать, появляется мачеха или еще что-то. Mm-hmm. Самая сдерживающая сила, которая рядом с ребенком, убирают во многих сказках. И если мы смотрим, допустим, «Белоснежка», если мы смотрим диснеевские мультфильмы, и, во-первых, Уолт Дисней вдохновлялся сказками, которые уже были, а там придумали, что мамы не стало. Вот. И, ну и потом у него своя сложная история была, то, как погибли его родители и прочее, прочее. А тут как будто бы вообще не стали. Типа, была-была мама, потом хоп, и даже не... Она не умерла, она никуда не делась, просто ее не вставили, как будто бы. И хочешь объяснение какого-то, да, а его
да, как
нет.
Будто это задумка, которая пришла в самом конце, знаешь, после создания мультфильма.
Это как та акула, которую поднимают, и ей пытаются кого-то съесть. И ты такой думаешь, ну окей, это вы сейчас хотите развлекать нас, хорошо. Ну, маму, какие эти птички подхватили, куда унесли?
Нет, там есть эпизод, правда, он показан очень мельком, когда девочка говорит, что она останется с бабушкой, что она никуда с мамой не поедет,
мама
останется
уехала.
С бабушкой. Да, мама уехала, мама уехала, а девочка осталась с бабушкой. Ну, точнее, она уже не девочка, она девушка. И она осталась с бабушкой, которой нужна ее помощь. А в целом фигура матери и родителей, она показана вскользь, но вот, кстати, в защиту прыгунов могу сказать, что вот это мне вот конкретно это мне показалось довольно реалистичным. То есть, когда родители, они выполняют то, что они должны, поняв, что можно спихнуть на бабушку, они спихивают на бабушку, вот, а ну, надо поехать куда-то с дочкой, дочка не хочет, ну и ладно, поскольку она уже взрослая. Вот это, мне кажется, по современным меркам вполне реалистично.
Слушай, знаешь, что я думаю? Тут даже не только по современным меркам. Я сам из Казахстана, и эти тюркские народы, они очень сильно приплетены. Монголы, и японцы, и китайцы – это как бы вот вся тюркская история. И вообще есть же такая история, что старший сын, так, старший или младший, первый вроде бы, остается со стариками. И, возможно, они еще и вот на вот таком подуровне решили все это дело на двух уровнях, что, во-первых, она взбрыкнула, а во-вторых, еще и культурно в какую-то японскую историю. Вот. Но, возможно, может... но это я допускаю.
Ну, во всяком случае, то, что никто не расстроился, это я охотно верю. Вот было бы странно, если бы нам показали, что между девочкой и кем-то из родителей существует привязанность и какое-то взаимопонимание, а девочка бы сказала, нет, я должна с бабушкой оставаться. Здесь нету такого. Родителям она не особо нужна. Родителям она доставляет проблемы, это очень прямо ярко показано.
И не они... только родителям.
Да, ей... Ее никто не пытается, ее, кроме бабушки, никто не пытается понять. И поэтому с глаз долой и сердце вон. Тем более, если бы она была там десятилетка, это одна история. А там же нам явно показали, что она маленькая, когда вот только попадает к бабушке, и они начинают какое-то взаимодействие. Ну а дальше-то она хоть и юная, но она девушка. Девушка довольно самостоятельная. Я бы здесь даже сослалась не на азиатскую, а, мне кажется, на вполне американскую культуру. Очень ранней самостоятельности, когда человека 18 лет уже даже могут силком из дома выпихнуть. Вот. И типа живи как хочешь. Я бы сказала, что мне и кажется...
Я тут говорил про бабушку, что она в итоге осталась ухаживать за бабушкой.
Это я поняла, да. Может быть, но мне кажется, что тут, может, и объяснение более простое, что родители были рады, что девочка и так самостоятельная, слава богу, головную боль с собой тянуть не надо.
А бабушка не против.
Бабушка не против, а девочка к бабушке привязана. Это как раз очень логично, что она осталась с любимой бабушкой. Но вот что действительно странно, вот здесь я Григория бы поддержала, это то, что в американских реалиях девочка так себя ведет. Я думаю, что тут Воронеж условно и Бобертаун сравнивать, наверное, не слишком уместно. Культуры политические сильно разные. Но так в том-то и дело, что для американской культуры, может быть, насколько я, по крайней мере, ее понимаю, это странно. Потому что обычно же на любой чих какой-нибудь комитет, фонд, чего-то. То есть это просто практика взаимодействия. Там да, даже на самые странные какие-то инициативы, а у девочки инициативы, они, ну, они не странные, они довольно обычные. Ну да, она озабочена экологией, но это сейчас в 21 веке абсолютно никого не должно удивлять. Да там на гораздо более странные вещи, проблемы высосаны из пальца, есть какой-нибудь фонд, комитет, группа и еще что-нибудь в этом духе. И уж, конечно, собирать подписи, ну, это не делает, наверное, один человек. Ну, то есть это как раз вы объединяетесь и всех, так сказать, рассылаете, чтобы они обрабатывали население. То, что двери закрывают, это как раз реалистично. Я, кстати, вспомнила. Вспомнила здесь такие классические произведения юношеской литературы, такие американо-канадские, где как раз сетуют на то, что активную молодежь отовсюду посылают, старшие типа, чё, идите отсюда, всё, и со своей головной болью отстаньте от нас. Вот это реалистично. А то, что девочка открыто конфликтует с мэром, вот этому я не сильно удивилась. Активисты бывают довольно агрессивные. Но то, что она одна, вот это странно. Вот это странно. А тут, с другой стороны, вот... Может быть, это связано с тем, что девочка постоянно переживает бессилие. Она, кстати, прямо об этом говорит. Что часть ее действий... ведь как бы вот почему, собственно, мультик при всем, при всех к нему нареканиях интереснее, чем описание? Потому что девочка прямо говорит, и это видно по ее действиям и по тому, как показано, что даже более важно, чем то, что она говорит. Ее действия, они не приносят результата. И более того, они не могут его принести. Потому что девочка действует не с позиции трезвого разума, потому что действуя она так... она получила бы команду поддержки. Кстати, сейчас только я сообразила, если она начинает как одиночка, заканчивает-то она как? Она находит общий язык с мэром, с городской властью. Вот, она ладит с этими лесными жителями. Да, да, да. То есть это очень лесной американский... Братой. Да, у нее это очень американский финал. То есть она сумела найти общий язык, и они перезаключили общественный договор. По идее, по уму, допустим, оставим фантастический вот этот расклад с перенесением сознания и с договоренностью с животными, но по идее ей никто не мешал действовать так же абсолютно в плане договоренности, как это в американской культуре принято. Но штука в том, что девочка действует не от разума, а и даже не от ценностей, хотя ценности это есть у нее. Она действует, она сама же говорит, даже не от отчаяния, от бессилия. Что она постоянно... Вот, кстати, вспомните один из первых кадров, когда девочка пытается спасти животных из школы.
Из школы.
И причем показано, что она это делает не первый раз. Это ее не первая попытка. То есть всякий раз она что-то пытается делать эмоционально. Она такая вот очень взрывная, не особо рассудительная. У нее не получается. А по сути это единственное, что она может. И когда мэр пытается уничтожить то место, которое для нее свято, в том числе и потому, что это любимая бабушка. И бабушка дала ей поручение это место защищать. Да, девочка, она же не думает, как это сделать рационально. Она переживает бессилие, потому что она одна, а тут бульдозеры, а тут мэр, и она сражается как может. И попав в животную среду, она тоже от паники начинает действовать абы как. Из-за этого навлекает на этого несчастного мэра большую беду. Но что может быть более существенно, она не действует прямо и открыто. За что совершенно закономерно добродушный Джордж, мне кажется, один из самых милых персонажей и хорошо сделанных, даже, да, даже лучше, чем люди. Она его обижает, и я его понимаю, потому что я бы на его месте тоже обиделась. Но ты играй как-то в открытую. А тут получается, что ты типа спасаешь животных, но ты приходишь в их мир, и это, кстати, и Сэм тоже говорит. Ты приходишь в их мир, и ты не пытаешься понять, как там все устроено. У тебя есть свои представления о счастливом будущем для них. И ты из-за этого им только вредишь. Ты нарушаешь закон. Собственно, за это ее и притаскивают к королю. И ты, ну, ты, в принципе, не зная, как это все работает, что там действует совет, что в совете нужно себя вести, соответственно, не надо бежать поперек. Но дай Джорджу сказать, ну не по чину тебе там говорить. Но ее разбирает... И она из желания причинять добро, получается, причиняет зло. И, пожалуй, от нее и от ее деятельности вреда больше, чем от того, что делает мэр. Мэр, во всяком случае, последователен, и его можно понять. Вот у него, он же там, у нее там схема, кстати, действительно, что ну вот эта магистраль, она какую-то, она же не только ему какие-то очки принесет, она еще пользу принесет. Вот у него расклад, вот у него схема. Он действует последовательно и логично, хотя... не слишком нравственную. А когда он меняет позицию, это тоже происходит по каким-то понятным причинам. Вот. И только девочка в желании причинить добро в итоге из-за нее чуть не погибает мэр, чуть не сгорает весь город, да, чуть не сгорает лес, и, вообще говоря, погибает коллега, как говорит Джордж, погибает его коллега из насекомых. И я бы сказала, что вот если так вдуматься, то это нехилый такой увесистый камушек в огород не только экоактивизма, а я бы сказала активизма в целом. То есть когда человек действует не по разуму и не исходя из ценностей, которые как-то вот рационально понимаются, а исходя из боли, бессилия и так далее. Другое дело, что я не знаю, насколько Pixar... то, что они, ну, то, что у них в итоге получилось, не сказать, а показать. А насколько для них это было сознательно? Потому что так-то, если это сознательно, я бы сказала, что с их стороны это какая-то идеологическая диверсия. Вот. А как думаете, насколько сознательно?
Мне кажется, что на самом деле они больше упор хотели посвятить... Ну, как мне кажется, не экоактивизму, а вот проработке своей какой-то новой идеи. А экоактивизм, он пришелся к этой идее просто в пору. И они его смогли развить как хорошее дополнение к истории. То есть их основная задача это была показать вот этот перенос сознания как основную идею, а дальше они уже раскручивали, куда это можно сделать. Живые машины у них уже были, игрушки у них уже были, остаются, например, животные, как такая часть, с которой можно было бы хорошо взаимодействовать. Вот. И на основе этого получается, что они подумали, в какую среду можно тогда поместить этих животных и главного героя, который с ним будет взаимодействовать. И поэтому экоактивизм, мне кажется, это просто отдельно, отлично, отдельно подходящая тема, которую вот в этих рамках можно было бы развивать. Потому что на самом деле же тут такая очень интересная деталь, да, общего мира о том, что у нас часто говорят, что животные, они бессознательные, у них нет там своих каких-то черт, это нас отделяет от животных, как людей, вот. Но прыгуны-то показывают нам, что животные очеловечены, у них есть индивидуальные черты, манеры, стиль общения. Вот, у меня, я вообще на самом деле врач и биолог по специальности своей основной. Вот. И вот во время разных, да, разных изучений есть целое исследование, которое проводилось в Советском Союзе, которое строилось на том, что лисичек заставляли находить еду в ведрах, куда прятали мясо. И обучали делать это одну лисичку, а другие смотрели. И благодаря этому опыту они смогли доказать, что у той лисы, которую находили, ну, заставляли находить еду, у нее развилась хитрость. Она научилась обманывать других лис, чтобы заполучить эту еду сама себе и не делить.
То бишь она делала вид, что там нет еды?
Да, она принюхивалась к ведрам, находила там, где есть еда, убегала, за ней бежала толпа лис, а она потом возвращалась, пока те где-то там терялись, и открывала и ела это мясо. То есть получается фактически какие-то манеры, какие-то черты у них тоже есть, может быть, на каком-то, правда, низменном уровне, но здесь мы видим... Понятно, это более явное и человечное, это тоже интересно интегрируется, что сейчас животных начинают воспринимать не просто как вот этот мой дружок, собачка, я гуляю, крыс себя завел, на охоту сходил, а как что-то большее. Вот, как большее в кинематографе, как большее в анимации и, возможно, как большее в мире и взаимодействии с ним.
Григорий, пользуясь случаем, что вы биолог, а биология, в общем, прямое отношение имеет к тому, что нам было показано. Вот с вашей точки зрения, именно как специалиста, насколько точно, я имею в виду просто вот по духу, по тому, как это устроено, показано царство животных вообще и то, как взаимодействуют разные царства между собой. То есть, условно, если такой вопрос уместен, насколько это реалистично?
Ну, на самом деле, мне кажется, что самая реалистичная часть, которая показана в мультфильме, это как раз формирование экосистемы вот этой жизни на территории озера. Вот.
Соответственно, например, достаточно сделать плотины, чтобы все вернулись?
Ну, нет, не в таком смысле, а в смысле того, что достаточно хотя бы одного...
Ну, еще елочки, убрать.
Да, одного животного там или, да, нескольких животных, которые будут формировать удобное для себя место для жизни, и другие будут туда тянуться, потому что им создается комфортная среда. Все мы знаем, что мы с вами даже как люди пойдем, там, не знаю, в ту кофейню, где цены будут ниже, кофе будет вкуснее, а, там, не знаю, стулья будут комфортнее. Вот и все. И так же и животные.
Ой, утопия.
Вот, да. И получается, что...
Все сразу на пересечении.
Да, получается, что просто я бы сказал, что, конечно, животный мир устроен намного сложнее. Здесь они пошли в сильное упрощение. И это упрощение просто было связано, чтобы показать взаимодействие, ну, как мне кажется, меньших животных. Все-таки самое большое животное у них за все время – это акула. Вот есть еще мишка, да, мишка и акула. Вот мишка, он один. Вряд ли, я думаю, он бы там в реалиях был бы один во всего происходящего. Вот, они ушли к вот этому построению не царств животных, а просто вот там подотрядов, отрядов, семейств, вниз пошли
к классификации. Ты действительно не против, что она тебя съест? Такова судьба, да?
Да, да, да. То есть, конечно, таких законов, опять же, пока мы в голову не залезем, мы до конца не изучим. Но вот в этом формате разбора построение экосистемы и взаимодействие животных между собой и употребление животных между собой, я бы сказал, что это да, это вполне-вполне вменяемо. Отчего не становится странно, что главный антагонист, переобувшийся, так сказать, в самом конце, вот не мэр, а наша великолепная личинка, вот все-таки злится. Его-то едят все в подряд, считай, вот, поэтому у него нет вариантов не злиться, он встает на свою сторону. Вот. Поэтому не могу сказать, что это стопроцентное попадание, но то, что они правда работали над изучением взаимодействия животных и экосистем, и построения экосистемы, там какой-то, какой-то ну, не обширной, а локальной биосферы, наверное, да. Мне кажется, что это у них получилось неплохо. Вот, вот в это как раз можно поверить.
А вот в то, что такая неразумная девочка, вторгаясь в эту экосистему, начинает ее рушить, это тоже реалистично? Ну, то есть, если ты не знаешь, как это работает, и начинаешь вторгаться со своими мыслями о прекрасном, получится хуже. Это тоже реалистично?
Да, мне кажется, туда 100%. Здесь как минимум срабатывает эффект очеловечивания животных больше в мультфильме. Вот. И, конечно, из-за того, что мы, как люди, не знаем всего до конца о животном мире, вот, в целом, с каждым годом убеждаешься, что мы знаем не так много ни о чем, ни о животных, ни о космосе, ни о море, ни об океане. Обо всем нужно исследовать больше. И получается, что сама девочка, она своими вот этими благородными поступками, тем, что она всех спасает, она приносит, соответственно, в чужой дом свой самовар и начинает строить все по своим порядкам. Она выстраивает свое человеческое общество, как будто она как раз-таки и будет являться мэром вот этого города. А там есть, да, там есть свое мироустройство, там свои короли, цари, они сами живут. Я думаю, если бобры смогли заставить медведей им подчиняться, то, ну, то это надо было поработать довольно долго, вот, чтобы выстроить всю вот эту экосистему, чтобы, конечно, за один раз сломать. Потому что сломать всегда легче и проще, тем более, если это построено на недопонимании. Чем это все построить.
Но, кстати, и внутри своей экосистемы девочка действует так, как если бы мэром была она.
Угу.
То есть вместо того, чтобы... Дело-то не в том, что она не согласна. Это как раз нормально, и для американской культуры тем более. А может быть, она даже намеренно пренебрегает правилами или вообще о них не думает. То есть она такая вот Жанна Д'Арк на коне против мэра, но так ведь дела не делаются. Ну, с чего? Вот поставим себя на место мэра. Сейчас только об этом подумала. Но с какой стати ему обращать внимание на городскую сумасшедшую? Мэр – это избираемое лицо. Ему важно сохранить лицо перед гражданами. И он говорит, это же принесет пользу не только мне. Собери, он ей что говорит? И это очень логично для американского выборного лица. Ну, принеси, пособери подписи. Кто мешает? И было ясно, что он ну, там, ей не мешает, ей там, палки в колеса не вставляет. Ты докажи, что ты представляешь не только себя. Мэр может обосновать, почему его проект может принести пользу его городу, а девочка, кроме эмоций, предъявить ничего не может. С какой стати мэру обращать на нее внимание? С какой стати? И это не он ей должен был говорить «собери подписи». Это она должна была, рожденная в Америке, это она должна была сообразить первое, потому что тут соображать нечего. Это нормальные, естественные правила игры. Но у нее, она как это, немножко как аутист здесь. Она как-то на своей волне, со своими мыслями о прекрасном, и из-за этого получается нехорошо. Она привыкла... Да, она привыкла свой самовар тащить в дом политического устройства, который как бы, ну, в котором она выросла, и порядки даже собственного дома она не может понять. И чего мы в таком случае от нее хотим? Человек не понимает, что существуют порядки, определенные правила, в рамках которых ты должен действовать и отстаивать свои интересы, свои ценности. Если она не приучилась это сделать у себя дома, с какой стати она вообще может понимать, что у другого дома есть свои границы и свои правила. Это ей еще повезло, что она встретила прекрасного царя Джорджа, который ей с истинно христианским милосердием все объяснил, показал, и неоднократно. Он ей сколько раз говорит, ну, здесь правило, вот оно работает так. И когда ты приходишь в чужой дом, не надо учить хозяев, как надо жить. Ну, из-за этого только ерунда какая-то получается.
Это ей повезло, что мэр еще ее не посадил в тюрьму прямо в начале мультфильма. И в целом, или бы ее бы отправили из школы в какое-нибудь заведение для детей-подростков, чтобы ее научили контролировать эмоции, а там не отправили к бабушке. Вот. Очень, очень везучая она, в общем.
Да, в этом смысле пиксаровский мультик, он очень... добрый. Добрый, прежде всего, по отношению к главной героине. Ну, я-то лично этому только рада. Вот. Но наших слушателей мы бы предупредили, так делать не надо. Совершенно точно. А нам, между тем, уже время, к сожалению, заканчивать. Друзья, смотрите хорошее кино. Смотрите кино, даже, может быть, не самое выдающееся, но доброе. «Прыгуны» – это доброе кино. Действительно, как мы уже отметили, все лучше, чем сиквелы, приквелы и прочая попытка выдоить корову. По крайней мере, люди постарались оригинальную историю рассказать. Ну, по и крайней мере, за старания поставим им отдельную звездочку. А так, друзья, до встречи в следующий понедельник в 15:00 на передаче «Гигзона» Теос Медиа. Всего доброго, друзья. До новых встреч.
Всем пока.
До свидания.